Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня пресс-секретарь Орской епархии, настоятель Казанского храма города Орска, священник Максим Бражников. Мой коллега Алексей Пичугин в...
Тут в гостях сегодня.
Да, в немножечко нетипичном, но тем не менее очень органичном для себя амплуа, как один из организаторов выставки, которая называется «Бессмертные», новомученики концлагеря Есенова в свете воскресенья. Мы говорим об очень важном эпизоде сербской истории, истории Сербской православной церкви. Новомученики есеновские, они, как мы уже выяснили, они духовные родственники новомучеников и исповедников церкви русской. И отец Максим и Алексей, как историки, сегодня нам открывают эту для многих, наверное, неизвестную страницу, трагическую, с одной стороны, а с другой стороны, славную, потому что даже в названии выставки вот заложено, что, с одной стороны, мы говорим о концлагере, а с другой стороны мы говорим о светлом празднике Христова Воскресения, потому что, видимо, вот это одно из тех мест, где ни одна слеза не была Богом не утерта. И люди уже в этой жизни, в вечности они утешены и приняты туда.
У нас выставка по-другому, кстати, называлась. Сначала она называлась «Живые», потому что это был такой совместный наш проект с музеем «Советский Союз Веры и Люди», с которым у нас, опять же, по четвергам программа выходит с Ксенией Толоконниковой. И вот мы там не только должны были поначалу выставлять экспозиции, экспонаты, связанные с есеновцем, но и еще представлять некую там экспозиционную линию музея. Но так получилось, что очень сложно было возить что-то из музея там по городам России, поэтому мы переименовались из «Живых в бессмертные».
Отец Максим, возвращаясь к этому месту, есеновец, если я правильно понимаю, то это был такой, условно говоря, бутовский полигон образцово-показательный, в 10 раз в кавычках, где отрабатывались разные приемы тоже эффективного уничтожения людей.
Скорее не бутовский полигон, потому что там все-таки было очень все просто.
На бутовском полигоне расстреливали, а здесь все-таки лагерь, где содержали.
Лагерь, который превзошел, наверное, самое зверство нацистов во всей своей красе. То есть не было ни одного метода умерщвления, который не был опробован есеновцем.
Сами немцы, что важно, приходили в ужас от того, что происходило в есеновце. Есть даже документы, которые говорят о том, что там предписывалось хорватам, как-то умерить свои зверства.
Давайте мы сейчас не будем подробно об этом говорить, потому что если вы не хотите сердечного приступа, мы
здесь. Если можно, скажу об этом всем, чтобы люди понимали. Потому что это тоже важно, но мы не будем углубляться, смаковать подробности. То есть были убийства детей, был отдельный детский лагерь Малака, лагерь номер 5, который был на болотах, где до сих пор находят еще останки.
Был тоже
лагерь, который был постепенно закрыт. Это лагерь Брочица, лагерь Уштица. Это был цыганский лагерь, оба лагеря. Они были закрыты. Самый зверский был лагерь 3 Циглана, где находился кирпичный завод. Там был и крематорий, где сжигали людей заживо, а не как это было в крематориях Освенцима, например, где сжигали уже мертвых людей. Там жгли заживо, там заражали искусственно людей разными вирусами, болезнями. И лагерь Староградишко, который был скорее не лагерем, а местом убийств. Но самое печальное, что возглавляли лагеря все эти администрации католические священники и монахини. И они же сами принимали деятельное участие в убийствах людей.
Господи.
И священники, которые служили в окрестных селах, сами с удовольствием сдавали хорватской администрации тех людей, которые как-то совершали богослужения на домах.
А как это
возможно? Мир сошел с ума.
Как это возможно? Я не понимаю.
Понимаете, здесь можно посмотреть на личность хотя бы одного из комендантов лагерей. Это Мирослава Филипповича Майстровича, который был комендантом лагеря Староградишко. Он был хорватским католическим священником, францисканцем монахом, которого Ватикан сам хотел лишить сана.
Но он лишил его сана, он просто продолжал служить.
Но Вякослав Лубарич, о котором мы говорили уже немножко, это был его некий там родственник, он его, скажем так, договорился о том, что переведет его сюда, на работу, и перевел его в Есеновец. Филиппович продолжал там служить мессы, и во время мессы мог убивать людей. Это подтверждено. То есть люди, которые...
Но он был извержен из сана все-таки.
Но он все равно служил. Нет же католицизма извержения сана как такового. Там есть понятие, что священник может всегда служить. И он служил себе с удовольствием. У них очень интересный такой, скажем так, с точки зрения ужаса интересный замес. У них есть понимание патриотизма крайнего, такого, скорее, шовинизма даже. То есть родственник Вякослава Лубарича, один из комендантов, каждый вечер молился за независимую Хорватию.
А они под все этим были... подразумевалось уничтожение массы людей.
Чем больше мы уничтожим наших противников, тем, собственно говоря, лучше нам будет.
То есть мы молимся о благом деле, и ради цель оправдывает средства, условно
говоря. Я скажу
еще
так.
Такой эпиграф вообще к 40-м годам.
Да.
Я скажу еще так, безумие. Что когда мы были последний раз в Есеновце, общались с одной из монахинь монастыря, она говорит, что до сих пор местные священники, которые там служат, их проповеди, католических священников, они не отличаются чем-то особенным, кроме патриотизма. То есть призыв к патриотизму, там подобному.
Ну, подождите, отец Максим, а католическая церковь дала какую-то оценку этим событиям?
Да,
осуждение и так далее?
Очень странный был момент во время понтификата Пия XII, Папы Римского того времени. Конечно, к нему очень много вопросов предъявляется и сейчас, потому что он был папой во время нацизма.
А кто-то его святым считает? Вот тут
считает его святым.
Такое расхождение. Говорит, что все его сотрудничества с немцами не подтверждены, факты не подтверждены, а он святой, наоборот, он спасал евреев. И в то же самое время там, ну, то есть Пий XII это там одна из самых противоречивых фигур
Ватикана.
Давайте
поговорим о том, что представляет для себя тогда Хорватия в то время в плане их духовенства. В главе хорватской церкви тогдашний был кардинал Алойзи Степинац, который является наиболее блаженным в католицизме. Его могила находится в Хорватском кафедральном соборе в Загребе, к ней поклоняются, ну, приходят поклоняться люди. Он был молодым и очень талантливым архиереем, то есть он был богослов, там, он спасал евреев во время Второй мировой войны, вывозил за границу и прочее, но он был абсолютно сербофобом. И эти вещи подтверждены. То есть многие люди говорят...
Я не понимаю, как можно, если он понимает несправедливое отношение к евреям, как он может то же самое допускать по отношению к сербам?
Очень интересно.
А вот никто не понимает.
Очень интересно. Он говорит так, что это не просветленные христиане, это схизматики, которых надо окатоличить. И если они не окатоличены, то они не могут быть членами нашего
государства. То есть это прямое гонение за то, что люди исповедуют православную веру.
Он о том и говорил. И получается, что были посланы из Италии, если мне память не изменяет, если я правильно, конечно, сейчас вот, ну, по памяти цитирую источники, были посланы наблюдатели от Святого Престола Рима в Хорватию в то время, видели то, что там творилось, и Ватикан, как они писали в отчете, воспринимает сведения о геноциде сербов с некоторым недоверием. То есть в Рим были посланы рапортички о том, что творится там, но было воспринято с некоторым недоверием.
Но сейчас-то уже все открыто. Есть какая-то оценка происходящего?
Ну,
оценка следующая. Сейчас я перебью, секундочку. Буквально на днях папа Франциск сказал то, что прославление во святых кардинала Степинаца невозможно.
Но, тем не менее, он причислен к лику блаженных. Это, ну, видите, у нас нету такого понятия, поэтому сложно в какую-то нашу классификацию это уместить, но действительно поклоняются как святому. Я сам тому свидетель, когда мы с отцом Максимом зашли в собор кафедральный в Загребе.
Это паломничество большое. То есть
да, люди стоят в очереди, чтобы приложиться.
Его считают мучеником от режима Тита.
Да, вот в том-то и дело, что за что он, собственно, был беатифицирован, не за свою, естественно, деятельность там, во время Второй мировой войны, но после Второй мировой войны, он попал сам в лагеря титовские уже.
Ну, там не то, что лагерь был, он там все-таки... Лагеря
это,
Тита — это отдельная тема для исследования.
Ну, да,
лагерь на Голом острове, Голиоток.
Как же все-таки все сложно. Знаете, у нас, к сожалению, уже не очень много времени остается. Надо успеть еще поговорить и о выставке. А мне бы хотелось сейчас, вот буквально, чтобы мы уделили какое-то время и внимание самим сербам, пострадавшим в Есеновце. Кто были эти люди? Понятно, что все они были православными, иначе они бы туда не попали. По этому критерию туда людей отправляли. То есть серб и православный. Все, значит, тебе в концлагерь. Кто были эти люди?
Это были, во-первых, дети. Очень много детей. Больше 20 тысяч человек в детском возрасте пострадало там в лагере.
Ну, надо сказать, что 700 тысяч человек, это, по-моему, даже не в одном Есеновце, это только в лагере...
Нет, это весь Есеновец.
Это весь Есеновец, да, там памятник.
Но
кстати,
мы еще не считаем
человек.
Лагеря Хорватии, которые были вне системы есеновцев, их было очень много. Итак, как у нас эта идея родилась, когда мы были уже второй раз в Хорватии, мы поехали по приглашению в город Банилука, это республика сербская, состоит Боснии-Герцеговины, а погранпереход находится прямо рядом с есеновцем. То есть приехал и попал туда. И там есть мемориал, есть мемориальный музей, на самом Банилуке мы попали на выставку этих картин.
В парламенте.
Да, в парламенте. Где нас поразило сочетание. Во-первых, это были картины, которые являются отчасти иконографическими, то есть у них есть иконописный канон соблюден, и отчасти там живопись, ну, такого характера, как, наверное... Можно с Пиросмани сравнить, может быть. Отчасти,
такая наивная, трогательная.
Да. Но там очень интересно...
Просто наших слушателям можно сказать, что если интересно, в интернете можно набрать... Эти картины делает монахиня, мать Мария Антич, молодая совсем женщина.
Но нужно искать сербский интернет, то есть не русский.
В русском интернете тоже есть, уже там наша выставка, где прошла, и да, есть да. Анонсы какие-то старые висят. Мария Антич, и увидите вот эти картины.
И вот нас поразило особенно картина, ну вот есть несколько картин, которые в этой выставке представлены, на которые я все время обращаю внимание слушателей, ну, посетителей выставки на них. И это картина «Есеновское богоявление», например. То есть там, по сути дела, изображается икона крещения Господня, но мы знаем эту икону, то есть получается там вот две такие горы, между ними река Иордан протекает, и в ней Иоанн Предтеча крестит Спасителя. На этой картине то же самое, но вместо Спасителя там река Дрина, по ней плывут девушки, которых устыши сбрасывали в реку тогда еще. Были такие зверства у них, это в Боснии.
И это казненные.
Казненные, да. И живые еще, живые там тонули. Там очень много историй, это все не расскажу.
Но мы уже дальше не говорить про зверство.
И так вот, Иоанн Креститель стоит и взывает ко Господу: «Господи, ну как же так?» И Господь с неба презирает своей десницей на это. А рядом святой мученик Вукашин, который пострадал в Есеновце, это самая известная фигура среди всех мучеников концлагеря.
А сколько всего мучеников там прославлено в Лике Святых?
Там, скажем так, поименный учет, конечно, ведется, но в целом там собор мучеников,
собор.
Который... Там очень трудно выявить имена. Потому что хорваты, в отличие от немцев,
не
документировали. Были такие педантичные, mm-hmm. да, не документировали, потому что некоторые люди приезжали в лагерь, их тут же убивали там.
Mm-hmm.
И где-то хоронили там же. Мы видели ямы в Донеградине на расстрельном поле, которые просевшие, и там невозможно выявить число умерших.
Там скорее так... Вот армянская церковь прославила жертв геноцида всех просто разом. Здесь не совсем всех, но... Если у кого-то погиб православный родственник, православный даже по факту крещения просто своего, не обязательно церковности в Есеновце, то можно сказать, что вот у него святой родственник.
Да, а из тех людей, которые там пострадали, там были и монашки, православные монахи, там были священники. В частности, можно упомянуть священника Георгия Богича,
да,
который пострадал, правда, не в самом лагере, а вот рядом с лагерем. Его выдал католический священник в его селе, который проживал, администрации. И устыши зверски убили его там, прямо возле его дома. Также четыре святителя сербской церкви традиционно прославляются в лике этих новомучеников. Это митрополит Добробасанский Петр Зимонич, это митрополит Загреба, кажется, Досифей. Я вот сейчас могу забыть имена, но четыре святителя там точно есть. Платон Банилукский, архиепископ города Банилука. Банилука была столицей, кстати говоря, одной из столиц Хорватии. Это был Загреб и Банилука. Это была там их администрация.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня, напомню, пресс-секретарь Орской епархии, настоятель Казанского храма города Орска, священник Максим Бражников, Алексей Пичугин, мой коллега по радио «Вера», сегодня тоже в качестве гостя и эксперта в «Светлом вечере», потому что говорим мы о выставке, которую отец Максим и Алексей вместе организовали. Она называется «Бессмертные», двоеточие, «Новомученики концлагеря Есеновац в свете воскресения». Мы говорим об очень знаковом для Сербии месте. По всей стране почитаются новомученики концлагеря Есеновац. И
Но да, важно уточнить, что он в Хорватии сам.
Сам он, да, действительно, на территории Хорватии.
Ну, там, где живут сербы, то есть там почитают его.
Там везде практически, да, где вот православные сербы, везде знают об этих людях. И если не поименно всех, то во всяком случае об их подвиге, от подвиге исповедания православия, потому что именно по этой причине и по этому критерию их в Есеновец и отправляли, и там, соответственно, вот те зверства, которые устраивались с людьми, это совершенно ужасно. Не будем сейчас к этому разговору возвращаться. Но вот все-таки, отец Максим, Леш, расскажите о тех людях, о которых более или менее цельно можно сложить представление по тем документам, которые до нас дошли, из тех, кто пострадал в Есеновце. Потому что, отец Максим, вот опять же, то, что вы там, в этом страшном месте пережили, ну вот фактически такую встречу с Богом, что оно для вас стало свидетельством воскресения, это великий парадокс. Хорошо бы, чтобы вы это объяснили. Может быть, на примере тех людей, о судьбах которых более или менее подробно что-то известно.
Известно хорошо о мученике Вукашине, который родился в селе Клепац, это Босния и Герцеговина. И вот он пострадал во время соревнования палачей в лагере, когда они соревновались, кто больше людей убьет. Это подтвержденный факт.
Спортивное состязание.
Да, об этом можно почитать, кстати, в Википедии даже, там про это написано. Один из палачей, который участвовал в соревновании, в этом в кавычках, говорил то, что он увидел старика, который смотрел на происходившее небесно-голубыми глазами, подошел к нему и спросил: «Ты кто такой?» Говорит: «Я Вукашин из села Клепац, попал сюда в лагерь. Я взял нож и сказал ему: сейчас тебе отрежу ухо, крикни слава Анте Павеличу». Он молчал, ну, по главнику, то есть НДХ. Тогда отрезал одно ухо, потом другое, потом нос, потом еще прочее. И сказал: «Славь Анте Павеличу, сейчас тебе сердце вырежу». Он говорит: «Дитя, делай свое дело». И тогда я его убил. Но с тех пор, и говорит, я больше не могу убивать, у меня нет сил на это. И я, говорит, проиграл тогда соревнование. И когда сейчас я, говорит, пью вечерами, я вижу этот облик этого старца из села Клепац, который говорит мне эти слова: «Дитя, делай свое дело».
Святой мученик сотрудники Вукашин НКВД тоже пили ведрами, как мы знаем. Им даже выдавали, по-моему, ведро водки каждому после вот этих массовых расстрелов.
Да-да.
Отец Максим, да, вот объясните, пожалуйста, как вы для себя увидели в этой истории свет? И историю воскресения.
Во-первых, конечно, когда мы там были впервые, когда мы были на месте этого лагеря, там мемориал сейчас находится, который поставлен был в конце 60-х годов. И то Тито, когда после Второй мировой войны стал главой Югославии, уже послевоенной, он постарался, чтобы память об этом лагере была совершенно сглажена.
То Тито же сам из Хорватии.
Он был хорват, да, и словенец по национальности. То есть там у него... Там родственники хорваты, словенцы были. И он мечтал о том, чтобы все нации были объединены в одну, югославскую. Соответственно, как бы весь лагерь был уничтожен, на месте ничего не осталось, но люди, которые уже были в эмиграции, сербы, которые там были пострадавшими или же потомками их, они постарались все-таки мемориал возвести. И в 69-м году был возведен каменный цветок, памятник, вызывавший очень большие вопросы, потому что он похож на букву «Ю». А «Ю» — это символ Усташи, да. Их герб, он был похож на букву «Ю» и с гранатой внутри горящей. И получается, что когда бываешь на этом месте, это ощущение и дышащей смерти рядом, но побеждающей Божьей благодати, которая выше ее. На этом месте чувствуется, что бессмертие этих людей, которые там пострадали, которые там до сих пор живы, наверное, здесь дыхание Бога. И я скажу еще то, что когда мы в этом году, точнее, в прошедшем году, мы посещали другие хорватские места, где были лагеря 90-х годов, такое же ощущение, но более страшное, наверное, было на месте лагеря Рыблицы, которые сделали хорваты в 90-е годы.
Да, мы уже начали сейчас потихоньку заниматься...
1990-е.
Да, мы уже начали потихоньку заниматься 90-ми годами тоже.
Это будет, наверное, будущая наша выставка там.
Да, вот на выставке в Переславле мы уже показываем фотографии, которые были сделаны на месте лагерей 90-х годов. Тут тоже хотел бы заострить внимание, потому что, я думаю, среди наших слушателей в основном люди, которые в 90-е годы уже жили, там были маленькими... или уже сознательными вполне людьми, но вот мы уже... Кто-то в школу ходил, кто-то был совсем взрослый. совсем в современной Европе, цивилизованной Европе. Евросоюз уже создавался, да, уже границы открывались шенгенские. Мы все помним это время. В это время в лагере Рыбница что делали, отец Максим? Ну, электричество через людей пропускали,
людей,
например.
Морили голодом. То есть это было время, когда после когда был распад Югославии, была такая война в Хорватии, которая сейчас называется Домовинский рат в хорватской историографии, то есть Отечественная война.
Давайте быть, чтобы быть объективными, надо сказать, что сербские лагеря, где содержались хорваты, тоже существовали. Для Хорватии современной вообще это очень большая проблема. История с есеновцем, она очень непопулярна в современной Хорватии. Там происходит пока отрицание.
Отрицание, более того, говорят, что есенец был лагерь фильтрационный.
И там
где
никого
не было
убивали.
Убийств, а где их пропускали просто и депортировали в Сербию. Это огромная ложь, и это исторический ревизионизм. То есть то, против чего мы должны воевать по-настоящему, потому что это преступление против человечества.
А если мы перейдем в Есеновце реку Сава по мосту и попадем тут же на территорию Боснии, там Республика Сербская, там другая ситуация. Вот очень хороший музей, где все зверства показаны, прямо напротив Есеновца, по прямой, в 150 метрах от Есеновца, но уже в другой стране, не в Хорватии, а в Боснии и Герцеговине. И вот там этот, вот там эта память частица свята. А в современной Хорватии, к сожалению, это все очень...
Просто мемориал. Просто
вы мемориал. Знаете, вы меня оглушили совершенно этой истории. Я ничего не знала о есеновце. Конечно же, знала о том, что вы возите эту прекрасную выставку картин и фотографий, и можно на нее попасть, но поскольку вот здесь где-то у нас поблизости ее не было, да, там в другие города я не попадала, поэтому не знала подробностей. Но, знаете, ведь сознание современного человека работает по лукавому такому принципу. Там, где очень больно, хочется не копаться, это хочется вынести за скобки. То же самое, на мой взгляд, касается и нашей российской истории. Когда мы говорим о новомучениках и исповедниках церкви русской, это же для многих ну, крайне неудобная тема, потому что есть же действительно, с одной стороны, ностальгия по советскому прошлому, mm-hmm. и в котором много было хорошего. Но как же тогда отнестись вот к этому факту? Это все сложнее, чем дважды два, и на черное и белое не раскладывается. Хотя как раз в истории с новомучениками и исповедниками совершенно четко понятно, где черное, где белое. И здесь вот тоже, понимаете, вы рассказываете какие-то подробности о тех чудовищных историях, которые и пытках, которые применялись к узникам концлагеря Есеновец. И хочется закрыться от этого, от всего. И мы живем в том мире, где у нас масса возможностей это сделать. А почему нужно знать эту историю? Вот тогда возникает вопрос, зачем мне это все? Мне своих проблем хватает.
Я скажу, кстати говоря, что это не только наша проблема. Многие мои знакомые сербы говорили, что, например, ну, в центре, в Белграде, не все хотят об этом говорить и знать. Для них это память страшная.
Ну, а что
вот
за
выставка,
примером,
которую, собственно, мы делаем, она и называется «Свете воскресенья». Она имеет преемственность от выставки, которую делали монашки есеновцы, которые начинали ее. И именно подчеркнее, в свете воскресенья.
Ты, то кстати, еще не сказал зверство. Вообще про то, что за монастырь. Ты несколько раз его упомянул, а вот что это за монастырь?
Сейчас расскажу, да. То есть главное показать свет воскресенья, где эти люди, они святые, они мученики, Христос придет второй раз. А монастырь сам, он сейчас довольно ну, маленький, то есть когда-то был приходской храм Иоанна Предтечи, который во время Второй мировой войны, во время Устажского, собственно, господства был разрушен до основания. Потом уже в 80-е годы, уже когда режим коммунистический шатался, уже был возведен новый храм. И сейчас он на этом месте стоит, и в него, ну, на его постройку вносили пожертвования со всего мира. Все диаспоральные сербы, которые жили в Америке, там, в Канаде, где-то еще они все вносили деньги. Там есть поименный список, кто сколько внес. Построен был новый храм, и когда владыка Пакрацко-Славонский Йован Чулиберг, нынешний правящий архиерей этой епархии, когда он пришел на кафедру, он сделал там монастырь. Сейчас там проживают три сестры, то есть мать Серафима игуменья, она великолепный врач-психотерапевт, то есть, ну, собственно, профессиональный. Мать Маркелла, наша русская монахиня
из Ярославля.
Да, ныне живущая. Дальше мать Павла, такая старенькая же бабушка, которая там обитает. Вот.
И ну, там жила мать Мария,
которая... Да, там жила мать Мария, которая рисовала эти картины.
Ну, рисует, там... да, да. Она просто ее перевели в другой монастырь, но у нее она ежедневно с ладанкой такой обходила территорию Есеновца, ну, одного из лагерей, и молилась каждый день. Вот, видимо,
с кадилом, да, она ходила,
получается. И, видимо, да, не с ладанкой, с кадильницей. И вот, видимо, еще и это... Когда смотришь на эти чудесные работы, там кто-то называет картинами, кто-то иконами... понимаешь, что там какой-то божественный свет, и она не просто так это все написала.
Когда мы это все увидели, эту выставку в Боснии, у нас сразу была идея, это надо везти в Россию, то, чтобы люди об этом знали. Это надо обязательно прямо сейчас брать и везти. Но картины, они небольшие, мы не могли их в Россию отправить, потому что, ну, все-таки это зарубежная страна.
И они вообще решили их никуда больше не вывозить, потому что боятся их потерять. Там... Они сейчас в самом монастыре в Есеновце.
Там техника, тем более, такая сложная. Там кое-где есть картины, именно нарисованные карандашами, кистями. А есть паспорту, есть скраббукинг такой, скажем так, ну, из наклеечек такие сделанные. Нам сестры монастыря отсканировали все это в Загребе на хорошем сканере и послали эти файлы для нас. И мы снабдили их еще историческими фотографиями концлагеря Есеновец, которые есть как бы в доступе в открытом. Сделали еще у нас такой вот на выставке есть момент. Это когда мы думали, что бы еще такое сделать, мы нашли картины формата А3, точнее, рамки формата А3 с такими веревками, и на них были маленькие прищепки. Получается, на них мы наклеили, ну, точнее, наклеили, а эти прищепки мы взяли маленькие фотографии исторические, как будто бы они только свежеотпечатанные стоят. То есть вот эта история, она, как бы, когда смотришь на это, должна быть идея, то, что вот, это было недавно, и это совершается сейчас, если мы этого всего добьемся по нашим грехам, мы можем это все повторить, вот в чем проблема-то.
Вот именно поэтому и важно знать о таких трагических этапах истории и об этих мучениках, которые... Потому что иначе тогда, ну, конечно, у Бога все живы, но для нас-то не только вот их святость, но и сам исторический урок тоже,
да,
хорошо
более,
бы
вот,
иметь,
кстати,
в виду.
Кстати, в нашем городе, я уж так немножко похвастаюсь, ну, если можно, у нас...
Отец Максим строит храм.
Да, мы хотим построить церковь, и уже мы начинаем всю работу по этому поводу. Мой казанский храм, на самом деле, это церковь в временном таком...
В бывшем магазине.
Здание бывшего магазина, да. Нам пора уже переезжать на новое место, потому что пора его покидать. Надо уже строить церковь, как первый настоятель хотел. И мы хотим построить ее на Кумасских высотах. Это район нашего города Орска, где были жестокие достаточно бои красных и белых в 18 году. Там полегло очень много людей. Это реально обагренная кровью такая местность. И там хотим построить мы церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери. И предел будет в честь новомучеников Ясеновца и новомучеников-вспоминников Церкви Русской. Есть даже у нас идея такая, ну вот, если получится, конечно, у нас иконописцы есть. Когда мы будем расписывать предел этого храма, мы в центре напишем крест на холме Голгофу, Спаситель страдающим на кресте. Слева у нас подходит, получается, новомученики Церкви Русской. Вот там и царь Николай, там у нас и патриарх Тихон, мученики наши, там и миряне. Но я думаю, мы напишем там много, кто вот как бы известен должен быть, кого должны люди знать. Какой-нибудь храм поставим в качестве храма мученика. А справа у нас находятся сербы, святые мученики Есеновца, мученик Вукашин, мученик Платон Банилуцкий, архиепископ, и храм Есеновца, вот этот, который тоже стал мучеником. И они встречаются все у креста. То есть свет воскресения, он здесь должен их осиять.
У нас программа уже заканчивается, да? А еще раз про выставку тогда я напомню, что она проходит в городе Переяславль-Залесский. Чудесный город, то можно приехать и на выставку сходить, и город посмотреть, и вдоль озера прогуляться. А проходит она во Владимирском соборе, и пока даже даты закрытия у нас нет, она пока идет, продолжается. Приходите, смотрите, приезжайте. Мы будем, ну, мы уже в Москве, конечно, но очень... А, отец Максим в Орск уезжает. Но мы будем очень рады, если вы, будучи в Переяславле, выставку посетите.
Священник Максим Бражников, настоятель Казанского храма города Орска и пресс-секретарь Орской епархии, Алексей Пичугин, мой коллега по радио «Вера», и сегодня участник разговора в качестве гостя, потому что и Алексей, и отец Максим – соорганизаторы выставки «Бессмертные», двоеточие, «Новомученики концлагеря Есеновец в свете воскресения Христова». Спасибо вам за этот разговор и за то, что поднимаете этот малоизвестный, известный, трагический и очень важный для изучения пласт истории.
С вашего позволения, я завершу словами, которые мы сейчас говорим на наших выставках. Это по-сербски. «Да се никад не заборави», «Да се никад не понови». То есть никогда не забудь и никогда не повтори.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».